Братья и сестры, мир вам! Есть одно место Священного Писания, которое обычно читается в самом конце богослужения, но, пожалуйста, когда сейчас я его прочту, не спешите сразу расходиться. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Здесь записано так называемое апостольское благословение, которое обычно звучит вот отсюда, из этого места, из уст завершающего служения пресвитера. Мы к нему очень привыкли, но сегодня я хотел бы посмотреть на него с другой точки зрения. Дело в том, что сегодняшний праздник, который мы отмечаем, он называется День Пятидесятницы, День Сошествия Духа Святого. И как еще мы его называем? Троица, не правда ли? И вот здесь, в этом месте Священного Писания, мы находим все три личности Божественной Троицы. 2 Коринфянам 13:13. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Ну, знакомое место Писания. Но вы знаете, то учение, которое у нас, у христиан, есть, учение о Троице, оно поистину уникально, потому что оно открыто нам Господом, потому что его невозможно придумать, потому что нет никакой другой религии в мире, которая бы понимала его и принимала его. Есть много тех, которые критикуют его, которые высказывают сомнения в том, что Троица действительно существует. Но вы знаете, что удивительно? Если бы мы его придумали, то тогда можно было бы нам, христианам, поставить в вину это учение. Но мы его находим на страницах Священного Писания. Оно действительно изложено здесь от Господа. Кто-то говорит, что оно сложно для понимания. Это действительно так. Но мы ведь говорим о том, что Господь Сам является непостижимым, Его понять трудно, Он непознаваем, Он существует в том классе существ, в который проникнуть невозможно. И вот мы пытаемся проникнуть или познать Бога путем естественного познания, это невозможно, когда мы смотрим на рассматривание творения, лишь только некоторые качества Божьи мы можем узнать. Помните, как апостол Павел говорит, ну, что через рассматривание творения видимо или явно для нас? Его Божья сила и что? И божество, то есть его великая сила. Мы можем узнать, что Господь действительно является Творцом, но что Он является нам в трех лицах, и какие эти три лица, и каким образом Он осуществляет свой план, этого из природы нам никак не познать. И поэтому нам нужно особое откровение. Если Бог не откроется нам, а Он открылся, слава Богу, за это. Он открылся нам через Священное Писание, через это особое откровение. Но это откровение действительно трудно понять. И когда речь идет об учении о Троице, человек, который пытается понять это своим разумом, то есть логикой, вот, рационально все это как-то изучить, здесь возникает проблема, потому что тот, кто создал разум, не обязан подчиняться этому разуму. Еще раз, друзья, тот, кто создал разум, то есть наш Господь, вовсе не обязан сам подчиняться этому разуму, потому что он выше этого разума. Клайв Льюис, христианский писатель, философ, говорил, если бы христианство было нашей выдумкой, то мы, безусловно, сумели бы придумать что-нибудь попроще. Но это не так. То есть христианство не является нашей выдумкой. Мы его не придумали. Но откуда же исходит это учение? Мы о нем говорим довольно мало, потому что есть еще и те, кто говорят, вы знаете, так нет же слова «Троица» в Священном Писании, мы его там не находим. Откуда вы все это взяли? Вы это просто придумали. Это сказки каких-то богословов. Постойте, друзья. Давайте мы все-таки откроем Писание сегодня и на основе того, что записано в Библии, попробуем оценить, действительно ли она этому учит. Конечно, мы не сможем иметь такой полный, глубокий богословский дискурс или экскурс в понятие о Троице, но кое-что все-таки мы зачерпнем. Есть те, кто утверждают, что мы, христиане, якобы верим в трех богов. Может быть, вам попадались брошюрки современных ариан, свидетелей Иеговы, которые так и утверждают, что якобы сегодняшнее христианство – отступники, потому что они верят в трех богов. Не знаю, как вы, но я в трех богов точно не верю. Но с другой стороны, тогда, когда нас спрашивают, а что же на самом деле вы имеете в виду, когда вы говорите о Троице? Порой мы пожимаем плечами, и нам нечего ответить. Мусульмане ставят нам другое обвинение. Часто даже просвещенные люди, ученые-мужи из этого общества, магометан, они ставят нам в упрек Троицу и говорят, что якобы мы верим в трех богов, которые являются Отцом, Иисусом и Марией. И, конечно же, это также кощунственное перекручивание и искажение понятия о Троице. Тогда возникает вопрос, а что же такое Троица на самом деле? И где мы находим правильное понятие о Троице? Понятно, что в Библии, но говорить об этом, поверьте, довольно трудно. Не только нужна особенная смелость, потому что говорим мы о самой сердцевине природы Божества. Нужно особое благоговение, и да исполнит нас всех, и меня в том числе Дух Святой, на эти размышления, для того, чтобы нигде не нарушить и своими словами, и мыслями ту тему, о которой мы сегодня будем беседовать. И второй вопрос, друзья, о котором хочу сказать еще в предисловии. Вопрос этот весьма важен. Порой мы думаем, что этот вопрос как-то заоблачен, далек от нас. Ну, раз не совсем это открыто, то зачем это говорить? Но, друзья мои, я надеюсь, к заключению наших сегодняшних рассуждений мы увидим, насколько практичной является эта тема и как мы можем применить ее к себе. Вы спросите, Троица, та, которой мы не видели, та, которой мы знаем лишь как бы вот намеками и вокруг в Писании? Нет, друзья, та Троица, которая участвует в нашей жизни, та, которая объемлет наше сердце, тот Дух Святой, который является третьим лицом Божественной Троицы и пребывает в нас, и сегодня мы это отмечаем. Поэтому это важно и для нас тоже. Начнем с того, что в Ветхом Завете встречаются лишь намеки на учение о Троице. Нигде в Ветхом Завете не говорится конкретно, что Бог находится в трех лицах, но Господу было угодно открыть эту истину тем, что называется прогрессивным откровением, то есть постепенно. Израильтяне не знали того, что знаем мы сегодня. Читатели книги «Бытие» и составители ее не знали того, что знал Давид. И то, что знал Давид, хотя он имел прямое общение с Господом, слышал его голос порой и так далее, пророки позже, тем не менее, нам открыто намного больше. Когда мы читаем Писание и собираем эти все намеки, то тогда у нас складывается это общее представление. Давайте посмотрим на некоторые из этих намеков. Когда только мы открываем Библию, с сотворения мира, 1 глава, 27 стих, вдруг Господь обращается, вопрос, к кому же Он обращается, и говорит, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Интересно, к кому же Он обращается? Некоторые комментаторы, особенно из иудейской традиции, говорят, ну это Он беседует с ангелами. Но нигде в Писании мы не находим, что ангелы принимали участие в творении. Мы находим, что Сын принимал участие в творении. Правда, об этом записано уже в Новом Завете. Мы находим, что Дух Божий носился над водами, и Он также был той творческой личностью, которая в этом участвовала. Об этом записано уже в Ветхом Завете. Таким образом, напрашивается вывод, что здесь намек на множественность не богов, а множественность божественной личности в одном едином божестве. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы находим, что Бог по-еврейски «Элоах». Но это слово «Элоах» появляется лишь несколько раз на страницах Библии. Но несколько тысяч раз употребляется другое слово «Элохим». По-еврейски «Элоах» значит «Бог», «Элохим» означает «боги», то есть это множественное число. Неужели Библия утверждает, что у Бога множественное число? Удивительно, что тогда, когда стоит это слово «Элохим», стоит единственное число в глаголах, в прилагательных и в других существительных, которые после этого следуют. Это все равно, что мы бы сказали на нашем языке сегодня. «Боги сказал», «Боги сделал». Переводчики, пожимая плечами, вынуждены были в наших Библиях попросту перевести это «Элохим» как «Бог». Но, тем не менее, множественность там остается. Далее. Мы находим интересные места Писания. Ну, возьмем в той же книге «Бытие». «Бытие», 19 глава, стих 24. Это декрет Божий о разрушении греховных городов Содома и Гоморры. 24 стих говорит, «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба». Если бы мы составляли это предложение, то, наверное, не нужно было бы нам два раза употреблять слово «Господь». Нам достаточно было бы и одного раза. В нашем обычном языке мы бы выразили эту мысль так. «И пролил Господь с неба огонь и серу, или пролил от себя огонь и серу. Но этот стих как бы представляет нам двух Господов, простите, да? Один есть Господь, одна личность, и есть здесь некая другая личность. Помните, еще написано, что Господь сходил и беседовал перед этим с Авраамом. Мы читаем в Псалме 109 стихе 1, Псалом 109 стих 1, «Сказал Господь Господу моему, седи, то есть сядь одесную меня, то есть по правую руку мою, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Уже со взгляда Нового Завета мы смотрим на этот псалом и говорим, здесь о Мессии, здесь о Христе. Господь, то есть Бог Отец, обращается к своему Сыну и говорит, садись по правую сторону, я тебе даю почетное место, потому что ты мой единородный Сын, потому что ты царь царей, потому что ты наследник, потому что ты искупитель, и я тебе дарую всякую власть. Господь говорит Господу. Только так и не иначе можно понять это место, но заметьте, что это учение не полностью еще открывается в Ветхом Завете. И мы продолжаем видеть эти намеки. Обратимся к одной из пророческих книг. В данном случае мы лишь зачерпываем вот по поверхности. Понятно, что можно было бы привести намного больше таких мест. Книга пророка Исаии, 48 глава, стих 16. Исаия 48, 16. Говорится там так. «Приступите ко мне, слушайте это. И я сначала говорил, не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Мы помним, что пророк Исаия говорит об отрасли Божьей, о рабе Божьем, то есть о Мессии. Он называет его Господом. В данном стихе он говорит от имени Мессии, что его послал Господь Бог и Дух Его. И таким образом мы имеем дело с тремя личностями. Псалом. Возвратимся в псалмы. Еще один мессианский псалом, второй псалом. Тот самый, в котором говорится, что Мессия, когда придет, сокрушит язычников жезлом железным. Там в 7 стихе написано «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты, сын мой, я ныне родил тебя». В Господнем предвечном совете происхождение Его, то есть Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, от дней вечных. Даже тогда, когда мы читаем книгу пророка Исаии в 6 главе, помните, то великое видение, которое было уже тогда, когда вот Исаия призываем был Господом, в 6 главе говорится о том, что ангелы, находясь перед престолом Господа, покрывали свои тела, закрываясь крыльями, и воспевали «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Одно из возможных пониманий этих слов – это троичность Бога, а не просто подчеркивание Его святости. Так или иначе, в Ветхом Завете мы находимся вот под воздействием этих мест и при внимательном прочтении как бы в таком ожидании полного откровения. А что все это значит? А как быть с этими местами? Кстати, у тех верующих, вот особенно у иудеев, которые не признают Новый Завет, у них серьезные проблемы с этими текстами. Они не могут их объяснить. Приходит Господь Иисус Христос, и все становится на свои места. Учение о Троице раскрывается. Мы находим три личности, которые, ну, для начала участвуют в крещении самого Господа Иисуса Христа. Вот, например, Евангелие от Матфея, 3 глава, 16 стих. Это то самое место, которое повествует о том, когда Христос, наш Господь, пришел для того, чтобы воспринять крещение от Иоанна Крестителя. И читаем мы в этом стихе, «Крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». И потом мы читаем о голосе от Небесного Отца. В одном и том же месте присутствуют и действуют все три личности Божества. Сегодня мы отмечаем День Пятидесятницы, сошествие Духа Святого и исполнение обетования, которое даровал Господь Церкви. Это обетование особенно ясно и четко звучит в главах Евангелия от Иоанна с 14 по 16. Вот одно из выражений этого обетования. Смотрите, 14 глава Евангелия от Иоанна, 16 стих. Христос обращается к своим ученикам. Он знает, что осталось всего несколько дней, да, впрочем, наверное, часов скорее, до того, как он будет взят, и говорит им о том, что произойдет дальше. Он говорит, «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Ну, мы знаем это обетование. Оно ничего особенного для нас вроде бы не несет. Христос уйдет, и придет Дух Святой. Так мы это понимаем. Это все верно. Но здесь больше. Дело в том, что в греческом языке есть несколько слов для обозначения «другой». Есть одно слово, которое обозначает совсем другой. Другой другого вида и другого рода. То слово, которое употребляет Христос здесь, оно другое, простите за тавтологию, оно означает «такой же, но иной». Такого же самого вида и рода, но иной. То есть он будет такой же, как я, но это будет другая личность. Но что еще более интересно, слово «дух» в греческом, «пневма», оно среднего рода, и поэтому нужно было бы вот все эти места, которые о духе, переводить как «оно», «оно придет», и оно пребудет с вами вовек, и оно наставит вас на всякую истину. Но текст не позволяет этого сделать. В тексте стоит он, пневма, дух среднего рода по-гречески, но местоимения, которые его описывают, всегда мужского рода. Это означает, что Дух Святой является личностью. Это все еще намеки. Смотрите, тогда, когда мы используем с вами знакомую для нас крещальную формулу, тогда, когда человек, который заключает завет с Господом, входит в воду, и пресвитер произносит, что он будет крещен, и дальше как? Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Подождите, но ведь три личности. Нужно было бы грамматически правильно на нашем языке сказать «во имена», в три имени нужно крестить. Но вы знаете, текст опять этого нам не позволяет. Мы знаем, что в Библии четко написано «во имя» – единственное число Отца, Сына и Духа Святого. Читая Библию, читая Новый Завет, мы находим, что вот эти три личности Божества, они соединены в труде. У них бывают разные функции, но у них одна цель, к которой они стремятся. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 4 стих, пишет апостол Павел, 1 Коринфянам с 12 главы, с 4 стиха. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всем». Еще одно подобное место находится в первом послании Петра. Петр в 1 главе во 2 стихе пишет, 1 Петра 1:2, «По предведению Бога Отца», мы видим Бога Отца, который совершает предведение, «при освящении от Духа», действие Духа Святого, «к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа», то, что делает Христос, «благодать вам и мир да умножится». И то апостольское благословение, которое мы с вами уже прочитали в начале этого рассуждения и которое прозвучит в конце сегодняшнего собрания, оно относится сюда же. С нами желают оставаться и пребывать все три личности Святой Троицы. Но кто-то может сказать, позвольте, да, действительно, они встречаются, все три личности, на страницах Писания, но нужно ведь еще доказать, что все они обладают божественными свойствами. То, что Бог является Богом Отцом, это мы знаем. Но если Иисус Христос тоже является Богом, и Дух Святой является Богом, вот тогда нужно как-то примирить эти факты, и единственная возможность это сделать – провозгласить учение о Троице. Друзья мои, есть множество божественных атрибутов или качеств, но мы остановимся всего на трех из них. Мы возьмем три качества божественные и покажем на основе Слова Божьего, что не только Отец Небесный, но и Иисус Христос и Дух Святой обладают этими качествами. Мы возьмем сперва качество, которое называется вечность. Вечность не в том понимании, как мы, люди, привыкли ее понимать. У нас было начало, мы когда-то были зачаты, потом мы появились на свет в виде рождения, и мы будем, даже если мы нечестивцы, продолжать жить вечно. Одни, написано, пойдут в муку вечную, а другие наследуют вечное блаженство. Мы знаем условия одного и другого. Так или иначе, человеческая жизнь имеет начало, но не имеет конца. Но что говорится о Господе? Он безначальный. Нам это трудно понять, но Он существует от вечности. И вот тогда, когда мы читаем о Христе, откровение, данное нам в Новом Завете, говорит нам о том, что вот как раз такой вечной природой Он и обладает. Помните, Он говорит о Себе не просто как о том, который был или существовал во времена Авраама. Он говорит о том, что «Я есмь», То есть, иными словами, для него не существует времени. Любой момент в разуме, в понимании нашего Господа Иисуса Христа – это здесь и сейчас. Он существовал еще до создания мира, помните? А тогда, когда мы читаем пророчество о нем, то самое, которое мы с вами читаем во время Рождества, записанное в 9 главе пророка Исаии, там, где говорится о том, как нарекут имя его, одно из его чудесных имен – это «Отец» чего? Вечности. Он – Отец Вечности. Это то имя, которое разве что Богу Отцу можно было бы приписать, но здесь оно явно приписано нашему Господу Иисусу Христу. Что же касается Духа Божьего, то Он также назван Духом Вечным. Послание к Евреям, 9 глава, 14 стих. Правда, должен оговориться, что в нашем синодальном переводе не написано, что это Дух Вечный, но все остальные переводы это дают. И епископа Кассиана, и английские переводы, в частности, короля Иакова. Вот как этот стих, Евреям 9:14, звучит в переводе епископа Кассиана. «Тем более кровь Христа, который Духом Вечным принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу Живому». Вечный Дух, вечный Иисус Христос и вечный Бог Отец. Давайте посмотрим на еще одно качество. Это вездесущие. Вездесущность – это значит быть везде в одно и то же время. Для нас, людей, ограниченных телом, это невозможно. Мы можем быть только в одном месте в одно время. Только сверхъестественное существо, такое как Бог, может себе это позволить. Об Отце мы знаем, что Он вездесущий. Но действительно ли об Иисусе Христе тоже об этом сказано? Да, сказано. Вот, например, в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 13 стихе написано так. Это стих из беседы, которую Христос имел с Никодимом. Он говорит, 13 стих, «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий». Обычно при прочтении этого стиха мы останавливаемся здесь. Но здесь есть продолжение. «Сущий на небесах». Это значит, что Христос не просто пришел с небес и находится теперь на земле, Он, и будучи на земле, текст так говорит, сущий на небесах, то есть Он в это время, тогда, когда Он ходил по земле, хотя был в человеческой плоти, ограничен телом, но ведь Он Бога-человек, Он тоже полностью Бог, Он находился на небесах, Он знал и видел, что там происходит в это время. Помните, что о Христе сказано в послании к Ефесянам, в 1 главе, в 23 стихе, то, что Он наполняющий все во всем, полнота, наполняющего все во всем. Христос находится везде. Дух Святой тоже находится везде. Псалмопевец в 138-м псалме, в 7-м стихе говорит, «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?» И в следующем стихе говорит о том, что даже если я спущусь в преисподнюю, и там Дух Святой меня настигнет, мне нигде от Него не спрятаться. Итак, мы видим, что божественным качеством вездесущности обладают все три лица Святой Божественной Троицы. Посмотрим на еще одно качество. Повторюсь, их много. Можно говорить о святости, об отделенности Бога от нашего бытия, о любви Божьей и так далее. Но мы поговорим только об этих трех. Третье – это всеведущ. Всеведущность значит всезнание. Отец Небесный знает все. А знает ли все наш Господь Иисус Христос? Знаете, есть некоторые люди, которые говорят, смотрите, а Христос некоторых вещей не знал. Например, Он не знал времени своего второго пришествия. Однако, друзья мои, наверное, то, что написано о втором пришествии, относилось как раз к уничижению Христа. То есть к тому, когда Он добровольно сложил свои полномочия перед Небесным Отцом и подчинился Ему для того, чтобы прийти сюда на землю и стать нашим Спасителем и Искупителем. Об этом добровольном унижении Христа мы читаем во второй главе книги послания Филиппийцам. Другие места свидетельствуют о том, что у Христа все-таки было всезнание. Например, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 30 стих. «Ученики свидетельствуют нашему Господу». Иоанна 16:30. «Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Писание открывает нам Христа как такого, в котором открыто все сокровища премудрости и ведения. Все, без исключения. Помните, Он знает то, что в человеке. Он видел Нафанаила еще перед тем, как встретился с ним. Он знал историю самарянки перед тем, как завести с ней беседу. Он, подчеркивает нам текст неоднократно, знал помышления людей, тех же самых фарисеев и книжников, которые пытались его в чем-то обвинить. Он, наконец, знал даже имя своего предателя. Друзья, то же самое сказано и о Духе Божьем. Всеведение Духа Божьего. Всего одно место прочитаю. 1 Коринфянам 2 глава, 10 стих. Там написано, 1 Коринфянам 2, 10, «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи». Следующий стих говорит о том, что как Дух человеческий знает досконально внутренность нашу человеческую, так и Дух Божий, Он знает все, что в Господе. Итак, и Отец, и Сын, и Дух Святой, как мы только что с вами увидели, вот имеют все эти свойства Бога. Друзья, если вы пожелаете, вы можете сами найти места Писания, которые подтверждают все остальные свойства Божества. Но в то же время Писание нам предупреждает о том, что нет трех богов. «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой, Господь един есть». Как же нам быть? Как совместить нам эти, казалось бы, логически, разумно несовместимые истины? С одной стороны, монотеизм, то, что нет другого Бога, то, что есть только один Бог, с другой стороны, что и Отец, и Сын, и Дух Святой принимают поклонение, прощают грехи, заявляют о себе как о Боге и имеют все эти божественные качества, о которых мы говорим. Троица – вот ответ верующих христиан. И хотя это слово появляется в лексиконе отцов церкви только где-то ко II веку, первое упоминание, где-то около 180 года по Рождеству Христову, не в слове дело, а в самом понятии. Слово лишь передает это понятие. Но само это понятие, как мы сейчас с вами увидели, исходит из ясного учения Священного Писания. Другое дело, что его действительно трудно объяснить. Люди на протяжении множества лет пытались найти такую аналогию, такой пример, который бы как-то представлял или пытался описать это, ну, для обычного, для простого человека. Предлагались разные варианты. Например, может быть, и вы слышали о таком, что вот, говорят, посмотрите на человека. Он является одновременно и отцом, если у него есть родители, если у него есть дети, если он является внуком также, и он является, скажем, и одновременно сыном чьим-то, да? Отец, сын и внук. Но здесь есть одна проблема. Дело в том, что он одна личность, а в Троице все-таки существуют три личности. Поэтому эта аналогия, она не совсем годится. Некоторые представляли аналогию с театром, говоря, что Бог в лицах Отца, Сына и Духа Святого в разное время просто выходит на сцену истории. Вот Бог появляется как Отец в Ветхом Завете, потом присутствует как Сын в Новом Завете, а сегодня, мол, мы живем в эру Духа Святого. Они представляли Бога как некоего, простите за такое описание, театрального актера, который играет три роли, но в разное время. Он просто заходит за кулисы, меняет маску, потом выходит на сцену и играет очередную роль. Я думаю, что все мы видим проблему, которая есть и в этой аналогии или в этом взгляде. И дело не в том, что мы, может быть, против театра, а дело в том, что Господь так не делает. Дело в том, что опять перед нами одна личность, а тем не менее у нас все-таки три личности. Вспомните то место, которое мы читали уже сегодня, о том, что три личности Божества присутствовали при крещении. Если принять вот эту точку зрения, что Бог просто меняет маски и в разное время выходит на сцену истории, тогда спрашивается, кому же молился наш Господь Иисус Христос? Неужели себе, если это одна и та же личность? Еще предлагали такую аналогию, как цепь из трех звеньев. Вот они соединены, но цепь можно и разъединить. А Троица обладает таким единством, которое нерушимо. Только грех, помните, тогда, когда Христос был на кресте и говорит, «Боже мой, почему ты меня оставил?» был тем единственным моментом, когда некое разделение могло иметь место. И то это великая Божья тайна. К Кто-то пытался описать Троицу с помощью состояния воды, мол, вот вода существует в трех состояниях. Она может быть жидкой, газообразной или твердой. Тоже есть проблемы, правда? Это так, как все равно описать Троицу в виде яйца, в котором есть три части. Есть желток, есть белок, есть скорлупа. Слишком все это просто. Слишком, как говорится, мелко мы плаваем, а загадка все равно остается. И кто-то приходит к нам и говорит, ну, неужели вы не понимаете, что 1 плюс 1 плюс 1 будет 3? И здесь нашлись те христиане, которые говорят, нет, у Бога есть своя математика. У Него 1 в кубе, то есть в третьей степени, равняется 1. 1 умножить на 1 умножить на 1 будет все-таки 1. Это более удачная аналогия. И еще одну расскажу вам более удачную аналогию. Это если взять наш разум, наши идеи и слова. Наши слова не могут появиться, если сперва мы не помыслим об этом, и если эти мысли не возникнут в целом в нашем разуме. В то же время мы не можем все это отождествить. Это не одно и то же. Наш разум, наши идеи, наши слова не одно и то же, но одно без другого существовать не может. Вот таким же образом и Господь. Отец – это не тот же, что и Сын, но они одно. Они друг без друга существовать не могут. Сын не является Духом, но Отец Сыном посылает Духа Святого. И, друзья, в заключение, а зачем все это нам нужно? Для чего нам такие глубокие богословские выкладки необходимы? Да потому что это имеет огромное практическое значение для нас. Дело в том, что когда мы смотрим на Троицу, и мы понимаем, что Троица существовала еще до того, как мы с вами были созданы, до того, как был создан этот видимый мир, мы понимаем, что любовь вечна, потому что любовь между этими тремя личностями Божества, которые находились в совершенной гармонии друг с другом, она существовала еще до создания мира. Некоторые люди думают, что мы были сотворены, потому что Богу якобы не с кем было общаться. Он как будто бы страдал каким-то одиночеством. Ну вот надо было с кем-то ему разделить это общение. Но когда мы смотрим на Троицу, мы вдруг осознаем, нет, оказывается, была любовь, было общение и была гармония. Было это совершенство. Но она хотела, эта любовь, найти еще больше объектов своей любви, даже таких недостойных, как мы с вами. И таким образом, вот это учение о Троице, оно показывает нам, что Господь, творя нас, вовсе не был вынужден это сделать, но делал это сугубо по своей великой милости. Он мог бы этого не делать. У него было это чудесное взаимоотношение, которое мы все с вами ищем. Мы же хотим быть счастливы в отношениях. И, к сожалению, не все далеко, но тем не менее мы находим, если живем по Божьему замыслу, это счастье в семье, это счастье в церкви, которые, кстати, могут лишь отражать то, что существует в Троице. Поэтому еще один урок для нас. Троица представляет для нас ту картину гармонии, любви, взаимопонимания, взаимоотношения, общения, жертвенности, взаимоподчинения, сострадания и так далее. Ту картину, которая должна существовать сперва в семье, затем в церкви. А затем, если она там есть, то можно чего-то ожидать уже и в обществе. Пусть Господь благословит, чтобы, хотя это может быть сложно для нас, хотя тайна остается, чтобы мы приняли это верой и поблагодарили Господа за то, что Его Слово открывает нам Его личность, что Он в трех личностях нам открывается, оставаясь единым Богом. Слава Троице Святой! Аминь! Помолимся, друзья!